Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Друзья, сегодня свою музыкальную историю будет рассказывать человек, который обычно ничего не рассказывал. Во всяком случае, когда мы познакомились с ним, а это было в 80-е годы, он все рассказывал исключительно жестами, потому что он мим, потому что он клоун, потому что он в лицедеях. А вот сейчас он очень много говорит. Он играет в театре, он играет в фильмах. Словом, сегодня у нас в гостях артист, мим, клоун. Как еще?
И если Марину называть, то мне приятно слово «лицедей». Во-первых, для любого актера это приятно, а во-вторых, так называется наш театр.
Итак, свою музыкальную историю расскажет лицедей Анвар Либабов. Начнем с самого начала.
Да.
Маленький поселок под Нижним Тагилом,
да.
Где ты родился. Что это было?
Поселок Новая Кушва, Свердловская область, город Нижний Тагил. Это большой индустриальный центр, где много всяких крупных заводов. Ну, такой индустриальный центр. Подъезжая к городу, там такая радуга, как ваш ансамбль назвал. Радуга из всех цветов выбросов этих газов. Вот такое мое детство было. В то время, ну, телевизор один на улице у нас был. И поэтому связь была через радио. Для меня это была великая тайна. Для меня это был секрет, это выход в мир. Я очень любил радиотеатр. Открыв рот, развесив уши,
конечно,
я слушал
же,
воображаемый мир. Я это все воскрешал и рисовал себе эти картины, как это закрывается дверь, хлопает, идут, морозный воздух такой. Где Матрена? Матрена на дворе. Да, и вот такие какие-нибудь. И оттуда лилась музыка. И когда я у мамы спрашивал, кто там играет, это играет симфонический оркестр, это классическая музыка, это играет в Москве. И я думал, как это оттуда переносится сюда, Москва, вот она здесь. Я развернул однажды радио, снял сзади эту заглушку и увидел, какие-то стояли лампы, 6P3S на одной было написано, я помню. Горели вот эти пружинки, спиральки. И я пытался своим близоруким зрением заглянуть внутрь этой лампочки, увидеть, где же поют те маленькие человечки, где-то сидит оркестр. Выдернул лампу, и все это прекратило играть. Все.
Почему-то.
Вот, почему-то. И слава богу, я воткнул на место это все с трудом. А я еще смотрел своим близоруким зрением. Очки-то мне поздно выписали где-то перед школой. А до этого я просто жил с этим зрением. Я думал, что я вырасту, как остальные, буду старше, навыков будет больше, ростом выше, и зрение у меня будет так же, как у моей сестры. Я уже прекрасно понимал, что она лучше меня видит. И она прекрасно понимала, что я хуже. Но родители были как-то не посвящены, им не до этого было. Работали, хозяйство. Папа там рельсы ремонтировал, мама, значит, белье шила на рынке, продавала, за скотиной ухаживала, огороды. До того, как сестра уже училась в школе, я уже читал. Я очень близко подносил руки, и мне говорят, близко не подноси.
То есть даже не понимали, что это потому,
да-да.
Что...
И вот, и ты... как первый театр у меня был, видишь? Это на табуретке. Значит, я брал книгу или газету, и вот мне давали в руки, я говорю, орган издательства Верховного Совета РСФСР. Когда приходили гости, мы с сестрой, с братом, для нас была великая почетная такая миссия менять пластинки, переворачивать их, менять иголочки. И вот я помню эти иголки, когда их нужно было вкрутить на звукосниматель и аккуратно поставить. Приходили гости и как бы слушали и пели одновременно. То есть караоке тех времен под пластинки,
да,
под винил.
То есть они танцевали и пили.
И пели, да.
А что это было за пластинки? Ты
это Апрелевского завода, наши вот эти мелодии Апрелевского, круглые пластинки, татарские народные песни, татарская народная музыка и русская народная музыка, народные инструменты, преимущественно гармошка, баян.
Ну вот это вы дома собирались?
Дома.
И кто-то приносил гармошку или
да,
баян?
Да, кто-то, папа немного играл, папа играл простые вещи, плясовую, такие частушечные, расклад такой, квадрат частушечный. У него такая маленькая минорная саратовская гармошка была. Потом потом, когда вот папа играл на гармошке, я плясал вот какой-то такой, знаете, спонтанный синхронный танец, потому что навыков не было, культуры не было никакой, нас не водили ни в какие танцевальные кружки.
Душа и тело танцевали.
Я рос на улице, я рос, как и все дети многие, без всяких садов и ясли. И я помню еще однажды, у нас был какой-то маленький клуб, заиндевелый, железнодорожная станция рядом, я заглянул в окно, и там видел елка, но это было правда, елка, и там Дед Мороз был, и девочка какая-то в платьишке кружилась, ей давали конфетку. И я так сестре говорю, кто так танцует? Сейчас я им покажу. И взял сестру, говорю, пойдем. И я так скромно открыл дверь, заглянул в зипуне, в этом, в валенках.
Филиппок такой.
Да, Филиппок. Я говорю, Деда Мороза, можно я спляшу для своей сестры, чтобы конфетку заработать? Он говорит, ну давай, как звать? Я говорю, вот Анварка. И я встал, сбросил этот полушубок свой, и как начал ногами что-то стучить, плясать. Вот тот же аккомпанемент был, там я, там ты, на ты, на у Мартына, там что-то плясал, стучил дрожками как-то. Ну, заработал конфеты там сестре. У меня учительница была очень хорошая, Евгения Оттовна, она из ссыльных немцев, такая полноватая, очень скромно одевается, все время было все очень накрахмалено и утюжена. Вот она просила написать сочинение, вот какую музыку более вас впечатлила, напишите такое сочинение. Я помню, действительно, это был такой осенний промозглый день. Как-то совпало так, что я услышал Полонасогинского. И была передача такая о музыке, о композиторах, как уезжал Огинский из Польши, и почему был написан Полонасогинский. И это совпало с такой промозглой осенней, вот такой с моросящим дождем, с погодой. Представляете, провинция, рабочие окраины провинции, единственная музыкальная дисциплина – это было пение в школе. Мама говорит, надо на баян тебе идти, потому что, во-первых, это хлебно. Ну, первый парень на деревне – это у кого баян, и всегда будешь в пределе, свадьбы, праздники. Я помню, мы должны были купить мне баян уже через 2 месяца занятий. Где-то нашли там по объявлению или через знакомых, кто продавал баян. Пришел этот дяденька, сыграл на нем что-то так, лихо сыграл, и, значит, взял деньги и ушел. А потом, когда я начал играть, кнопки западали. Там западало, хрипело и сопело в некоторых местах. Порядка 3, наверное, слева на басах 2 или 3 кнопки и 5 справа. И я потом уже понял, что он играл так, что он, видимо, минуя те. Но параллельно рядом в соседнем помещении был радиокружок. Оттуда пахло канифолью. В 7-м классе, 8-м все выходили в эфир. Это было радиохулиганство, делали приставки к усилителю низкой частоты, если у кого мощное радио, на чердаке, как правило,
то
было.
То есть сами собирались?
Сами собирали.
И все паяли,
выходили,
там
паяли
все
с микрофоном на средних частотах. И все вот выходили с разных концов города. Если хороший передатчик, у тебя мощный. У каждого были свои позывные, свои названия. Там ты бегемот или серый. Самые мощные из Невьянска даже доходило. И из Свердловска даже некоторые. И я стал параллельно ходить туда и туда. Одно занятие в радиокружок, другое занятие на баян. Мама заметила, что я уезжаю, часто стал ездить, а сдвигов там мало. И тут решила заглянуть в ноты. И среди нот она увидела вставленные радиосхемы. Все поняла уже. Она сказала, ну, так тогда это тоже неплохо. Чинить радио, чинить телевизоры.
Тоже хлебное дело.
И я забросил баян, стал ходить на радиокружок. И вот собрал первый этот свой передатчик. У меня выхода 3-4 было в эфир. И когда это узнали, мама попросила соседа слазить на чердак. Увидели это радио. Ну и вот с тех пор у меня закончилось это.
Даже
вот
радиоигры
прекратились с запретом ходить на радиокружок.
Вот даже это. Так?
Да. Я уже учился в техникуме, в зооветеринарном техникуме на 1-м курсе. После 8-го класса мне было 15 лет. У нас были танцы на 4-м этаже общежития в ленинской комнате. Угу. Мы Ленина чуть-чуть двигали в угол за фикус. Аквариум с одной стороны, с другой стороны
Ильич.
И в середине фикус. Мы все забегали, ставили проигрыватель. Колонка отделялась, квадратик. И танцевали. Я привез пластинку. И там последняя в музыкальном калейдоскопе, музыка народов мира, стояла последняя песня «Girls», «Beatles».
И все.
И слезы.
Это слезы.
Это слезы. Это все так. Я говорю, пацаны, ну мы реально, все девчонки будут с нами танцевать. тут белый танец, никто никому не откажет.
А ты уже слушал эту пластинку?
Да, я принес.
Ты принес домой, все, послушал ее, то есть все, ты уже знал,
что ее это. заюзал ее, слушал. Я говорю, а потом уже идем в лестничные пролеты, в 4 этажа, и все лестничные пролеты были в темноте, в полумраке, темнота вдруг молодежи и целующиеся пары. В финале медляк такой, все танцевали. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. После техникума у меня был свободный выбор, диплома, куда ехать. Угу. С отличием я поехал в такое у нас передовое хозяйство, откормочный комплекс на 11 тысяч голов по итальянской технологии. А это только начинался этот новый совхоз, новый дом культуры. Уже в полном составе работал хор, сельский хор, где в основном были вот...
Доярки,
значит, скотницы. И там было 3 мужчины всего. Значит, это вот местный электрик, какой-то механизатор один, и я пришел. Петь я, у меня слон на ухо наступил, поэтому, как он говорит, ну, у вас второй голос. Но так как никого не было, ну, вот будете только чуть-чуть петь, вот «Хлеба налево, хлеба направо, без крайних спелых нив, здесь ласковый разлив, и здесь моя держава».
Ага.
Вот что-то такое.
Помнишь что-то?
Да. Мы ездили по соседним совхозам с этими песнями, аккомпаниатор на баяне. Вот всякие сельские праздники.
Я представляю себе,
природы,
стоят доярки.
Да.
И вот рядом Анвар.
В очочках, да. И вот я как специалист, ветеринарный фельдшер местного откормочного комплекса. Потом я быстро переодевался, показывал какую-то нестрадную миниатюрку вот эту, этюдик такой, утро девушки, вот это
уже
поправление.
Там, да,
да, уже там. Ну, это, во-первых, оригинальный жанр имел успех. Поэтому якобы внутри хора такой был не мой конферанс.
Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, без крайних спелых низ, здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держав.
Как в Петербург-то, в Ленинград, вернее. Вот ты работал там.
Да, да. И,
в таком замечательном новом центре, ну, сельскохозяйственном.
Да, хорошая зарплата, квартира. Да вдруг мы с однокурсницей Зинаида, ну, что сидеть на месте, на как совершенствоваться. А у меня на младшем курсе осталась девушка, за которой я ухаживал, очень был влюблен. Ее звали Алсу. Мы с ней сейчас переписываемся. Вот, Алсу, несущая или берущая
Неужели?
Воду. Да, красивое татарское имя, татарочка. Угу. Когда у нас были концерты с водой, она играла на пианино. У нее было хорошее музыкальное образование, полная 8-летка. Она играла великолепно. Я говорю, я буду учиться заочно. И мне Зин говорит, все-таки давай в Ленинград, и давай все-таки очно.
Нет. А как же Алсу?
Да, это был такой выбор. У меня был соперник,
ага.
Он перебил, отбил, и мы поехали поступать. Поступали, быстро поступили с одного экзамена практически. Одну биологию на 5. И у меня целых потом было 2 недели свободных.
Но вы еще были практики, к тому же.
Да, практики еще, да.
Конечно.
И я гулял эти 2 недели по городу. Жил на Стенной площади, Московский, 8. Для меня эти каналы, все вдоль мойки, каналы Грибоедова, вот, по Коломне. Жара, середина лета. Естественно, в баню собрал это.
Ой, на Фонарном такие бани.
И я пошел искать эту баню. А там нужно было вот из-за того, что эти кривые каналы, изгибы каналов, нет такой прямо. Вот идешь прямо, потом налево, потом направо. Я шел прямо налево, направо, и неизвестно, куда пришел. Я заблудился, в баню не попал. Я шел долго. Всякий раз выходил туда. И это было воскресенье, выходной день. Я вышел куда-то на набережную и увидел много кораблей. Стоят корабли. все с флажками. Я думаю, боже, как празднично, какой вроде тут и такие цветные военные корабли. И тут же все так. Я не знал, что это только на день военно-морского флота выходит. Угу. И вдоль Синевы, и как-то все это во флажках. Вот как живут. И народу много, и все гуляют, какая-то музыка. Угу. И я иду, и думаю, вот это все так, это карнавал какой-то. Краски, гуляние. А потом как грохнуло, это салют. Я чуть-чуть эту авоську, это не выронил с этой мочалкой, с мылом. И начался еще салют. Я впервые в жизни увидел салют. Все, я вот это 10 где-то прогулял, проискал эту баню. Все это, и народ «Ура!» кричит, я неистово кричал, истошно «Ура!». И вот, вернулся. И вот так началась моя встреча. Вот приехал в Ленинград. Потом уже студенческий клуб, любил самодеятельность, очень любил агитбригада, студенческий театр эстрадных миниатюр. Вот лицедей я вот увлекся, поступил я сначала в ДК Лицсовета, откуда родилась студия, там занимался. Потом увидел объявление, был на практике в Алсиевском районе, прочитал в газете «Смена». Является набор в театр-студии лицедей в Дворце молодежи. Все, я вечерняя дойка, бросил все. И примчался. Списки вывесили. Вышла Оля Кочнева, говорит, все, набор закончился. Вот списочки, говорю, извините, вот и после меня. И так украдкой двери увидел Полунин. Он сидит, он, Бог сидит, мэтр. Заметьте меня, и он краем глаза увидел, Оля, кто там еще? И он говорит, ну вот здесь человек приехал из деревни. Я зашел, он говорит, ну что, покажите? Я говорю, я так был, дыхание сперло, сердце колотится, голова чуть не крутится. И я сделал попурри. Попурри на тему лицедеев. Характеры, маски, персонажи. Сколько мог? 20 минут где-то. Я говорю, может быть, хватит? Он говорит, да продолжайте. Смотрите, давайте еще. И потом где-то минут 20 лет, так прошло я там все это. Показываю, говорит, ну, достаточно. И уже на следующий день мы расходились. Мы выступаем в мюзик-холле завтра. Приходи, посмотришь. Уже был зачислен. Без списков. В списке уже висели. Я был счастлив. Я летел на крыльях до метро. Я летел на крыльях просто. Я возвращался на последнем этом автобусе, на последней электричке, потом автобус до совхоза, куда я. Это было счастье. Такого парящего восторга, наверное, еще в жизни, ну, редко испытывалось. Вот, а потом уже позже, когда я занимался, я слышал там Галя Андреева, кому-то там, он говорит, вон, там какой-то крэзи из деревни, помнишь, приходил поступать? Иди, посмотри, как это подруги. И такой шизом меня звали первым.
Надо сказать, друзья, что Дворец молодежи в то время, это 80-е годы, это было удивительное место, где собирались... Все талантливые творческие
это люди. Это сосредоточение
было. Сосредоточение ленинградского и андеграунда.
И андеграунда.
И классических каких-то коллективов. И вот мы тогда и познакомились с Славой, с Анваром, и с Майкой Терентьевым,
и тогда,
Колей.
Вот с живой музыкой «Мальчишки бальчиша»
да, был
«Мальчишки живой».
Да, «Мальчишки-бальчиши». И ты играл буржуина.
Мы одновременно играли буржуина. Я был такой тощий сначала буржуин с пузиком по фраке. А потом, так как не хватало еще
отцов,
косарей, мы еще играли, переодевались, отцов играли. Пахнет ветер пожаром.
Пахнет ветер войной.
Слышит цокот копыт мимо старых ракет. Скачет сани, конь под ним вороной, он блестит под луной.
Значит,
Дворце молодежи сцена не простаивала никогда.
Да.
Выступали новые какие-то коллективы, театры, музыканты. И вот там вот, по-моему, впервые вы познакомились с «Секретом», ведь потом Аксенов снимал фильм.
«Как стать звездой», где... «Всенародная любовь». И такой прорыв, пик, наверное, когда был новогодний показ фильма с 85 на 86 кольца.
То есть Аксенов собрал как раз молодых и очень талантливых, ярких каких-то ребят.
Да, и, во-первых, он еще разрешил хулиганить.
Как бы все обозначились.
Да, Леня и Антон Осинский, Аркаш и Леня.
Да, да, все вот обозначились. И все и песни были замечательные по утрам.
«Надев
трусы».
Да.
Или «Не трогай только гитару».
Поверь, что я вполне серьезно говорю тебе, тебе, тебе одно я все дарю. Пережили не стану все океаны. Не трогай только гитару, не трогай только гитару, не трогай только гитару. Дарю, дарю, дарю по описи чудес все, что на земле бывает. Дарю, 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 а море и небес от того не убывает. Дарю, дарю и не жалею ни о чем, себя я сказочным считаю богачом. Пережили не стану все океаны, мили и мели, мили и океаны. И параллели, вот мой подарок. Не трогай только гитару, не трогай только гитару. Сколько раз я тебя просил никогда не трогать мою гитару, что непонятно.
Когда я приезжаю на дачу, я вместе с тещей, с тестем слушаю либо радио «Маяк», либо радио «Россия». И я, когда мы включаем, окна открытые, яблони, сад, парники, звучат шмели, благоухает клумба с цветами, утренняя прохлада уходит, наступает полуденный зной.
И что день-день слышится? Какой вот ты сейчас, вот ты рассказываешь всю эту картину, вот что ты слышишь?
В Москве такое-то время, такие новости последние, и потом какая-нибудь, наверное, все-таки ретро-музыкальная страничка. И, допустим, давайте вот группа «Цветы» Стаса Намина.
Дивная группа, кстати,
да,
была «Цветы». И особенно мне нравилось вот «Спи, ночь в июле, только 6 часов».
Да, когда вот вечер наступает, тишина, цикады поют, и уже это глубинное такое тепло держится от земли, и вот июльская ночь действительно хорошая.
Вот как ты думаешь, почему люди поют?
Мне кажется, мы этим самым подтверждаем торжество жизни, наверное.
Какую песню спеть тебе, родная? Спи, ночь в июле, только 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно качать готов, я словно колыбель качать готов. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Спокойной ночи, говорю я снова, и верую, что не настанет дня, когда тебе два этих тихих слова промолвит кто-нибудь позднее меня. Позднее меня. Спи, ночь в июле, только 6 часов.
Вот такую историю рассказал артист театра и кино Лицидей Анвар Либабов. Мы желаем ему еще много ярких ролей и напоминаем, что эту передачу для вас подготовили авторы-ведущие Марина Ланда и звукорежиссер Алексей Худяков. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!